Издательство «Эксмо». «Женские судьбы». Комплект из трех книг.
Сара Джио. «Ежевичная зима». Посвящается моим сыновьям Карсону, Расселу и Колби и их мягким игрушкам, потрёпанному мишке, трем порванным жирафам и маленькому полосатому тигру. Я ваша мать, и это самая большая радость в моей жизни. Посвящается также всем матерям, особенно тем, кому пришлось навсегда расстаться со своим ребенком. Глава первая. Вера Рэй. Сиэтл, 1 мая 1933 года. Сквозь щели дощатого пола повеяло холодом. Я задрожала и плотнее закуталась в серый шерстяной жакет. На нем осталась всего одна пуговица. Они стоили по 5 центов за штуку, и мне казалось глупостью думать о том, чтобы пришить новые. Да и весна уже пришла. Или нет? Я выглянула в окно 3-го этажа и прислушалась к тому, как свистит и сердито завывает ветер. Ветви старой вишни с такой силой ударили в стену дома, в котором я снимала крохотную квартирку, что я подскочила, испугавшись, как бы новый удар не разбил стекло. В этом месяце мне бы ни за что не удалось заплатить за то, чтобы вставили новое. И в эту секунду неожиданное зрелище на мгновение заставило меня забыть о моих тревогах. В воздухе закружились легкие розовые лепестки. Я вздохнула и улыбнулась. Совсем как снег.
«Мама!»
— пискнул из-под старого стеганого голубого одеяла Дэниел. Я отбросила одеяльце в сторону и увидела его милое круглое личико и мягкие белокурые волосы, которые все еще завивались на концах. Его младенческие волосики. В свои 3 года с пухлыми розовыми щеками и большими глазами такого пронзительно голубого цвета, что от взгляда на них замирало сердце, он был уже не младенцем, но еще и не мальчуганом. Во сне Дэниел выглядел точно так, как в тот день, когда родился. Иногда ранним утром я на цыпочках прокрадывалась в его комнату и смотрела, как он спит в обнимку со своим маленьким плюшевым мишкой с оторванным ухом и потрёпанным голубым бархатным бантом. «Что случилось, милый?» — спросила я, опускаясь на колени рядом с маленькой сосновой кроваткой, не забыв бросить опасливый взгляд на окно, за которым бушевал ветер. «Ну что я за мать, если собираюсь оставить его здесь одного этой ночью?» Я вздохнула. «Но разве у меня есть выбор?» Кэролайн работала в ночную смену, и я не могла снова взять сына с собой в гостиницу. Особенно после того, что случилось в прошлые выходные, когда Эстелла нашла его спящим в апартаментах в пентхаусе на 9-м этаже. Она прогнала его из-под теплого пухового одеяла, словно он был мышью, застигнутой на кухне в банке с мукой. Малыша это страшно напугало, а я едва не лишилась работы. Нет. Здесь, в своей кроватке, моему дорогому мальчику будет хорошо. Он будет в тепле и в безопасности. Я запру дверь. Стены дома были действительно тонкими, а вот дверь была крепкой. Внушительная дверь из красного дерева с отличным медным замком. Мы оба вздрогнули, когда в квартиру постучали. Требовательно, громко, настойчиво. Дэниел сморщился.
«Это снова он, мама?»
— спросил сын громко, а потом понизил голос до шепота.
«Тот плохой дядя».
«Не волнуйся, дорогой», — сказал я и встала. «Скорее всего, это просто тетя Кэролайн. Ты оставайся здесь, а я пойду посмотрю». Я спустилась вниз и на мгновение остановилась в гостиной. Буквально застыла, пытаясь сообразить, что делать. Стук в дверь не прекращался. Барабанили уже изо всех сил. Я знала, кто это. И знала, что ему нужно. Я бросила взгляд на сумочку. В ней не больше доллара. Может быть, наберется 2. Арендную плату следовало внести еще 3 недели назад, и я оправдывалась перед мистером Гаррисоном, находя различные предлоги. Но что мне делать теперь? Последний чек я потратила на продукты и новую пару обуви для Дэниела, моего бедного мальчика. Не мог же он и дальше втискивать ножки в старые ботиночки, которые ему немилосердно жали. Тук, тук, тук. Стук в дверь, словно эхо, повторял биение моего сердца. Я была напугана, чувствовала себя как в ловушке. Квартира вдруг стала похожей на клетку. Стены как будто опутывали меня колючей проволокой. Что же мне делать? Я по привычке посмотрела на запястье. С тех пор, как отец Дэниела подарил мне самое изысканное украшение, которое я только могла себе представить, я очень дорожила золотой цепочкой с тремя изящными сапфирами.
Барбара Дэвис. Тысяча свадебных платьев. Книга посвящена миллионам медиков всего мира, которые, рискуя собственным здоровьем и безопасностью, спасали наших близких и любимых в 2020 и последующих годах. Этим истинным, всем до единого, героям. Настоящие герои бывают очень разные, и мало кто из них может похвастаться сияющими значками, пришпиленными на груди. Салин Руссель, хранитель счастливого финала. Мы — избранные. Служанки Великой Матери, происходящие из древнего рода, призванные способствовать делу любви и подлинному человеческому счастью. Мы — Летюсос де Со, те, кто ткет материю волшебства. Эсме Руссель — колдунья над платьями. От автора. Несмотря на то, что в моем романе упоминаются отдельные исторические события, он всецело является плодом художественного вымысла. Все имена, персонажи, связанные с ними события, даты и выпавшие на их долю испытания, мною придуманы или скрываются за вымышленными именами и реалиями. Пролог. Салин. Вера — весьма существенный ингредиент. Если потерял веру в магию, то потерял все. Эсме Руссель, колдунья над платьями. 13 сентября 1976 года. Бостон. Сколько себя помню, любой финал всегда пробуждал во мне щемящую печаль. Последние звуки песни, неотвратимо угасающие в тишине. Падающий занавес в завершении пьесы. Последняя снежинка. Последние слова перед прощанием. Мне много выпало прощаний. Сейчас все они вроде бы остались в далеком прошлом, однако совокупная их боль по-прежнему бередит душу. Наверное, я просто перебрала сегодня вина. От этого у меня такая меланхолия. Или же перебрала с жизнью. С ее потерями. Уж слишком много осталось от нее шрамов. И что примечательно, меня как будто притягивают эти шрамы. Это своеобразная карта моих ран, что не ведет меня ни вперед, ни назад. Я вновь приношу из чулана свою заветную коробку и ставлю на кровать. В смысле физическом она не слишком много весит, однако собранные в ней воспоминания несут груз совсем иного рода. Тот, что ложится на сердце тяжестью. Сделана она из плотного, добротного серого картона с металлическими крепежами по углам и толстым шнуром, продетым в нее в качестве ручки. Задержав дыхание, я снимаю крышку и откидываю лежащую сверху в несколько слоев мятую папиросную бумагу, чтобы увидеть хранящееся под ней платье. Оно изрядно состарилось с годами, равно как и я. Там же, перевязанная ленточкой, покоится и пачка писем, в большинстве на французском, но некоторые и на английском. Их я прочту немного позже, что частенько делаю в такие ночи, как эта, когда меня угрюмыми тенями окружают зияющие в моей жизни пустоты. В этом ритуале есть свой порядок, последовательность, которую я никогда не меняю. Когда в твоей жизни столько всего вырвано с корнем, когда ты столько всего лишился, следует искать утешение хотя бы в ритуалах, пусть даже и в печальных. Я вынимаю из коробки платье и держу его в руках, бережно, как держат дитя, или же как лелеют надежду, как можно ближе прижимая к сердцу и, быть может, слишком ревностно. Подхожу с ним к зеркалу, и на какой-то миг из него выглядывает на меня она. Та девушка, которой я была до того, как гитлеровские солдаты вошли в Париж. Исполненная надежды и наивных светлых грез. Однако уже через мгновение она исчезает. И вместо нее оказывается печальная женщина, которой я стала. Измученная жизнью и одинокая. Без единой мечты. Мой взгляд непроизвольно возвращается к коробке, коричневому кожаному футляру, лежащему на самом ее дне. И от воспоминаний, как я увидела эту вещь впервые, сжимается сердце. «Храни его у себя, пока я не вернусь домой», — сказал он, вкладывая мне в руки футляр в то последнее утро. Отложив платье, я, наверное, уже в сотый раз расстегиваю НССР и провожу пальцами по черепаховому гребню и такому же рожку для обуви, касаюсь помазка для бритья и бритвенного станка. Все эти вещи настолько личные, и он собственноручно передал их мне. Из-под коричневой эластичной ленты вынимаю небольшой хрустальный флакончик, давно уже опустевший, и отвинчиваю крышку, с тоской надеясь уловить оттуда изысканный мужской аромат, что так ярко отложился у меня в памяти. Запах соленой морской воды и лимонной цедры. Энсон.
Валери Перен. «Забытые по воскресеньям». Валентину, Тесс, Эмми и Габриэль. «Быть старым — значит оставаться молодым дольше других». Филипп Гелюк.
Филипп Гелюк. Бельгийский комик, юморист, телевизионный сценарист и карикатурист.
Глава первая. Я купила у папаши просто тетрадь в синей обложке. Не стану набирать роман об Элен на компьютере. Хочу носить ее историю в кармане халата. Я вернулась домой, написала название «Дама с пляжа». И начала так. Элен Эль. Дважды рожденная. Первый раз она появилась на свет 20 апреля 1917 года в Клермене, что в Бургундии, а второй — в конце мая 1933-го, когда встретила Люсьена Перена. Я засунула тетрадь под матрас, как часто делают героини черно-белых картин, которые показывают по телевизору воскресными вечерами в программе «Полуночное кино». Дедуля их обожает. А потом вернулась на работу, потому что в этот день была моя смена.